Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов. Суд в Барнауле вынес приговор водителю «Тойоты» Олегу Щербинскому, виновному в гибели алтайского губернатора. Международное агентство по атомной энергии продолжает обсуждать иранскую ядерную программу. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов. Пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям терроризм, убийство, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Рассматривается несколько версий произошедшего, основная – теракты. Взрывы произошли минувшим вечером в залах игровых автоматов. Два человека погибли, более 20 получили ранения. На экстренном заседании правительства глава Северной Осетии Теймураз Мансуров заявил, что все заведения игорного бизнеса в республике должны быть закрыты.
Я буду требовать закрытия, а тем более после того, что произошло, полного закрытия всех, без исключения, заведений такого рода. И тот, кто считает, что это незаконно, пусть подает на суд.
Отметил руководитель Северной Осетии. В Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. Директор общественных связей ОРТ Игорь Буренков в интервью Интерфаксу сообщил, что журналистка была избита во время работы над репортажем о пострадавших в результате теракта. Ольга Кирий говорит, что избившие ее милиционеры находились в нетрезвом состоянии.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова, говорит представитель прокуратуры Дмитрий Шашков.
Сторона обвинения считает, что приговор, провозглашенный сегодня, аргументирован, объективен.
А вот что сказал адвокат Щербинского Сергей Шмаков.
Те обоснования, которые мы приводили в качестве невиновности Олега, они как раз истолкованы против него.
В августе прошлого года «Тойота», которую управлял Щербинский, столкнулась на трассе с губернаторским «Мерседесом». Помимо Евдокимова погибли его водитель и охранник. Щербинский единственный обвиняемый на процессе по этому делу. Своей вины он не признает. Адвокаты уже обжаловали приговор. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российской чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни за публикацию в редактируемой им газете «Правозащита», заявление Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. В Хабаровском крае прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который регулярно избивал рядового Евгения Коболова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко.
Как сообщила сегодня председатель Хабаровского краевого комитета солдатских матерей Валентина Решеткина, прокурор Анастасьевского гарнизона Андрей Рец возбудил уголовное дело в отношении сержанта Дмитрия Нагайцева по статье 228 «Превышение должностных полномочий». Он подозревается в том, что постоянно избивал рядового Евгения Коблова. Между тем, еще сегодня утром в окружной военной прокуратуре заявляли, что в отношении рядового Коблова возбуждено уголовное дело по факту оставления им военной части. А ближе к вечеру прокуратура сделала новое заявление, объявив, что это дело прекращено. При этом представители прокуратуры отказались комментировать как первое, так и второе заявление. В обращении матери Евгения Нины Кобловой, которое она передала в Комитет солдатских матерей, говорится, что в начале мая 2005 года ее сын после очередного избиения ушел из части и спрятался в подвале жилого дома. Из-за полученных травм он не смог из него выбраться. В подвале его нашли спустя 20 дней. Марина Ильющенко для Радио Свобода, Хабаровск.
На Украине, в городе Луганск, за минувшие сутки сразу в двух домах взорвался бытовой газ. Как минимум 5 человек погибли. В больницах с ожогами различной степени тяжести находится более 20 пострадавших. Один из домов полностью разрушен. Причины взрывов устанавливаются.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. «Я крайне встревожен тем, что многие мусульмане восприняли шаржи в датской газете как оскорбление пророка Мохаммеда. Я твердо знаю, это ни в коей мере не входило в намерение газеты. Редакция принесла свои извинения, и я надеюсь, мы сможем прийти к разрешению проблемы на этой основе». заявил Расмуссен, подчеркнув, однако, при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Таково одно из основных условий демократии в его стране. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет администрацию президента расширенными полномочиями в борьбе с терроризмом. Спецслужбам, в частности, дано право прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. «Патриотический акт» вызвал резкую критику общественности. До 10 марта конгрессмены надеются привести закон в соответствие с защитой прав человека, гарантированных Конституцией. Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня иранскую ядерную программу. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть доверие мирового сообщества. По его мнению, единственный эффективный путь урегулирования кризиса – дипломатический. Директор Национальной разведслужбы США Джон Неграпонте заявил, выступая в Сенате.
Иран почти 20 лет втайне занимался обогащением урана в нарушении соглашений с МАГАТЭ. И несмотря на все его заверения, мы убеждены, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия.
Сказал глава Национальной разведслужбы США. Иран грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. Напомним главные новости к этому часу. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов. 5 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Суд в Барнауле вынес приговор водителю «Тойоты» Олегу Щербинскому, виновному в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. На уровне интуиции понимание связи душевного состояния человека и его здоровья можно проследить еще в древнем эпосе, библейских сюжетах и высказываниях античных философов. В 21 году прошлого века русский поэт Владислав Ходосевич писал: «Пробочка над крепким йодом как-то скоро перетлела. Так вот и душа незримо жжет и разъедает тело». А за 103 года до этого, в 1818-м, в медицине впервые появился термин «психосоматика». Полтора столетия это направление в медицине является полем жарких дискуссий. И сегодня о роли психических факторов в диагностике и лечении заболеваний мы будем говорить с психологом Екатериной Михайловой и доктором наук, сотрудником НИИ психиатрии Москвы Владимиром Калининым. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вначале послушаем опрос москвичей на улицах столицы. Верите ли вы в то, что все болезни от нервов? Спрашивал прохожих Михаил Соленков.
Да, чем у человека больше происходит неприятностей, тем все это сказывается на болезни. Вырабатывается, в конечном итоге, пучок болезней внутренних, как внешних.
Психосоматика, собственно говоря, это психологическое представление человека о себе самом.
Воздействие психики?
На
организм.
На организм, да, и наоборот. Это старый очень пример, что все болезни от нервов, только вот триппер от удовольствия.
Психосоматика – это болезни, которые возникают на фоне психологических каких-то проблем у людей. Обычно это неврозы, но, как говорят, что вот язва желудка – это психосоматическое заболевание. И от темперамента зависит, от характера человека, тоже накладывает свой отпечаток. Например, у холериков чаще всего проблемы с давлением идут. Тоже психосоматика, да, гипертония и все прочее. Те же, кто, допустим, если мы возьмем экстраверты-интроверты, да, интроверты в себе переживают, или же меланхолики те же, или флегматики, в итоге язва желудка.
Я сам по себе чувствую, если я разнервничаю, если у меня сразу давление прыгает. Значит, какая-то связь есть.
Конечно. В общем, здоровье человека зависит от многого. Это и общая обстановка, политическая обстановка в обществе. Это и экология. То есть, прежде всего, реагирует на нервная система на все это.
Когда нарушается нервное, так сказать, нарушение, так, то, соответственно, идет неправильное управление организмом. То есть, там много питательных клеток еще управляет. Там любые болезни, особенно раковые страшные болезни. Так. Только в этом заключается. Поэтому стараюсь, чтобы не входить в стрессовую ситуацию, плохо кончится.
Да, конечно. Чем больше нервничаешь, тем сильнее болят желудок и сердце. Это, по-моему, естественно.
Если даже не брать там какие-то научные разработки, мне кажется, что в народе бытует такое мнение, что чем меньше нервничает человек, тем меньше он болеет. То есть это и желудок, и прочие все вещи. Ну, это может быть головная боль, повышение давления. Я думаю, нужно изначально успокоиться, и все придет в норму.
Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова, и мой первый вопрос Владимиру. К болезням, перечисленным москвичами, идущим, что называется, от головы или от нервов, я бы на свой страх и риск добавила еще астму, гипертонию и, возможно, кожное заболевание. В какой мере, Владимир, на самом деле эти болезни, которые можно констатировать путем химического, физического и иных анализов, зависят от психического состояния пациента?
Вы совершенно правы, называя эти болезни, но список психосоматических заболеваний этими болезнями не ограничивается. Помимо этих болезней, надо назвать еще, скажем, ревматоидный артрит, патологию щитовидной железы, псориаз, эссенциальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Вот вся эта патология названная, она относится к психосоматике.
Скажите, неужели артрит, вот это заболевание суставов, насколько я понимаю, может случиться из-за нервов и душевного состояния?
Да, но здесь надо учитывать еще одно обстоятельство, что стрессовый фактор, психогенный фактор, он вызывает эти болезни далеко не у каждого индивида. Для этого нужна особая предиспозиция, предрасположенность, попросту говоря. И вот, собственно, вся психосоматика, она и занимается изучением личностной структуры, которая является как бы априори фактором риска в последующем для развития вот названной вами патологии. Но я хочу сказать, что, в принципе, вот это лишь одна сторона медали, о чем говорили прохожие на улице. Есть другая сторона медали, которая тоже относится к категории психосоматики. Это выражение психических страданий, психических переживаний через соматическую симптоматику. Хотя вот этой патологии, которая перечислена была во введении, не встречается. Ее невозможно зафиксировать.
Какой-нибудь пример приведите?
Ну, речь идет, скажем, о том, что раньше называлось маскированной депрессией. У человека могут быть болевые ощущения в любых частях тела, но при обследовании никакой органической патологии выявить нельзя. Вы меня поняли. Сейчас эта категория относится к группе соматоформных расстройств.
Спасибо, Владимир. Екатерина, я знаю, что в вашей практике психолога был случай, когда некая психологическая схема мешала женщине забеременеть на протяжении многих лет. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Татьяна, на самом деле, такого рода случай был даже и не один. Тот, о котором вы говорите, просто был красив и загадочен более других, может быть. Дело было так. В трех поколениях в этой семье, по женской линии, то есть у мамы и у бабушки, случалось в жизни так, что они были замужем и в течение какого-то времени не могли родить ребенка, и их уже мужья и свекрови подозревали, упрекали в бесплодии, потом ребенок рождался. Моя клиентка полагала, что и с ней все в конце концов будет хорошо. Но вот в тот момент ее очень мучило то, что она счастлива замужем, уже пора, и никак. И оказалось следующее, что когда мы стали смотреть внимательнее на обстоятельства жизни ее мамы и бабушки, то выяснилось, что в тот момент, когда вот не получалось родить этого ребеночка, что-то этим женщинам существенно угрожало. Арест мужа в случае дедушки и бабушки. Другого рода неприятности, связанные с жилплощадью, судами и так далее, в случае мамы. И по всей вероятности, на уровне такого семейного мифа, во многом неосознанного, некое представление о том, что вот что-то грозит да, и нужно подождать, телу нужно подождать до момента, пока будет в безопасности мать и этот будущий ребенок, каким-то образом оказало на нее влияние. И мы поработали вот с этим семейным мифом, она кое-что поспрашивала у мамы, родился ребенок. При этом я, конечно, опускаю то, что и она, и муж были физически здоровы и обследованы, и, собственно говоря, такие медицинские влияния, да, случайные, мы можем спокойно исключить.
Спасибо, Екатерина. И, Владимир, сразу ваш комментарий. Неужели вот какие-то процессы, которые могут происходить в голове у человека, какой-то страх, может быть, какая-то тревога, вот связанная с таким семейным мифом, может, ну, грубо говоря, влиять на то, что яйцеклетка не встретится со сперматозоидом тогда, когда она должна это сделать?
Да, в этом ничего удивительного нет. Это хорошо известные примеры. Точно так же известны противоположные примеры, скажем, ложной беременности, когда у женщин возникает желание иметь ребенка, но реальных, скажем, возможностей забеременеть нет, но возникать может ложная беременность, которая имитирует реальную беременность. У женщин увеличивается живот, увеличиваются молочные железы, и, в принципе, подобные состояния часто медиков вводят, так сказать, в недоумение, ставят в тупик. Более того, я хочу вот сказать, развивая эту тему о том, что симптоматику беременности могут испытывать не только жены беременные, но и их мужья. Это редкий психопатологический синдром, известный в психиатрии под названием синдрома Кувад. Суть вот в чем. Но это, как правило, в случае молодых семей, в случае первой беременности, когда мужья начинают одновременно с женами испытывать недомогание, типичное для беременности, тошнота, рвота, какие-то пищевые пристрастия меняются и так далее и тому подобное. Это ли не фантастично, да, на первый взгляд, но это бывает, это редко, но бывает. Вот это все примеры из области, конечно, психосоматики, из области воздействия, так сказать, психогенных факторов на биологические системы, на биохимию. Ну, хотя здесь нельзя исключить, скажем, влияние феромонов, влияние гормонов тоже. Так что вот так.
Спасибо, Владимир, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О связи физического и душевного состояния человека сегодня говорят психолог Екатерина Михайлова и психиатр Владимир Калинин. И мы открываем телефонные линии для связи с вами. Телефон в студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России, если вы будете набирать нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Мои гости готовы отвечать на ваши вопросы и выслушивать ваше мнение. Психологи утверждают, что можно себя заранее запрограммировать и на такие неприятные вещи, как, скажем, ожирение после определенного возраста. Екатерина, вопрос к вам. Ведь на уровне здравого смысла никто не хочет такого, подобного с собой. Почему люди так с собой обращаются?
Ну, мы ведь с собой обращаемся не только на уровне сознательных решений. Многие решения довольно причудливые и интересные принимаются бессознательно. Кстати, о весе, об ожирении. Ну вот представьте, дама 40-летняя, очень много работающая, носящаяся просто с работы на работу, в какой-то момент вдруг начинает набирать вес. Мы можем сказать, что это естественно, во второй половине жизни там замедляются обменные процессы и так далее, и так далее. Но что-то вот у нее есть ощущение, что здесь есть что-то еще. Это случай моей коллеги одной, с которым она работала как психолог-консультант. И, ну вот, имеет смысл задать вопрос, а что, собственно, она сама себе таким способом хочет сказать? Поскольку это случай с результатом, и, ну, можно надеяться, что мы нашли верный ответ, да, которую, вот как оказалось, ее потребность замедлиться, не находя разрешения, ну, в том, чтобы меньше работать или там сократить количество там точек, в которых она работает, и так далее, о себе заявила таким способом. Она прибавила 12 или 15 килограмм и стала такой грузной, величественной дамой, да, вместо там подтянутой почти девчонки.
То есть изменилась динамика движений,
да,
стиль.
Да, да. То, что это не очень хорошо для ее физического здоровья, да, такая резкая прибавка веса, это другой вопрос. Но она таки замедлилась, не решив этого рациональным способом жизненным, да, тело ей помогло. Оно часто так помогает или, во всяком случае, сообщает о том, что готово помочь. Я не раз встречала ситуацию, когда в предразводной или разводной, например, ситуации у людей под обручальным кольцом возникал, ну, наверное, нейродермит, да, хотя, впрочем, он проходил так быстро, как только кольцо было снято, что специалисты по кожным болезням, ну, просто не видели его.
То есть организм подсказывал, что пора это кольцо снимать.
Да, не могу больше носить. Но на сознательном уровне еще не готов снять.
Спасибо, Екатерина. Я попрошу Владимира прокомментировать вот эту связь между набором веса и психикой, но мы сначала примем первый звонок из Москвы. Елена Григорьевна до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мне вопрос к вашему гостю, мужчине. Он говорил о ложной беременности. Я, кстати, когда первый психолог женщина отвечала, она как бы, я подсознательно уже, у меня был свой вопрос о ложной беременности. И тут, кстати, как раз ваш гость об этом говорил. Вот у меня была лично такая ситуация. Я поздно вышла замуж и, естественно, ждала ребенка, которого не было 2 года. И у меня были такие признаки, точно как описал это самое ваш гость, и отсутствие менструации и так далее, и все другие признаки. Меня сейчас, знаете, что волнует? Вот у меня по жизни вот такие аналогичные психосоматические, или как их правильно выразить, медицинские ли, психологические ли, могут быть, как бы проявляться в других ситуациях, потому что мне уже достаточное количество.
То есть вас беспокоит,
лет...
могут ли быть какие-то последствия того, что вы когда-то пережили вот эту ложную беременность? Верно. Пожалуйста, Владимир,
ну,
вопрос вам.
Вы знаете, определенно, не зная вас, сказать трудно. Чтобы сказать, так сказать, полностью ответить на ваш вопрос, мне надо с вами просто познакомиться, более подробно побеседовать и расспросить вас о многих вещах. Ну, в принципе, да, но я бы вам не советовал заострять внимание на этом. Вы продолжайте жить спокойно, не думая об этом, и все у вас будет хорошо.
Скажите, пожалуйста, вообще вот в связи со звонком этой слушательницы мне пришла в голову такая мысль, что еще одна очень важная сторона проблемы – это соотношение жалобы и реальной болезни.
Так.
Вот поиски болезни у себя, мне кажется, это одна такая из форм страха перед жизнью.
Совершенно
и
верно.
Я думаю, что мы все знаем людей, которые бесконечно озабочены выявлением у себя различных заболеваний. И иногда это переходит уже на грань такой вот зависимости, подобной наркотической. Что вы оба думаете по этому поводу? Сначала Екатерина, как психолог.
Вы знаете, тревога, свойственное любому человеку, ищет разных себе способов проявляться. Да? Мы можем беспокоиться очень о многом и многими способами. Беспокойство о собственном здоровье и поиске каких-то особых признаков, ощущений и так далее. Как сказал один милый человек, это прокисшая любовь к себе.
Забавная
такое формулировка. Безрадостное прислушивание и ощупывание себя. Это может составить целый мир человека, да, никогда скучно не будет. Ни один анализ, понятное дело, не бывает окончательным и последним, он требует новых и новых. Строится такая действительно искусственная сфера деятельности, если угодно. Это грустно, и... неспроста вот такое повышенное внимание к деятельности собственного организма обычно вызывает такую ироническую реакцию окружающих, ну, в частности, членов семьи. Человек как бы отворачивается от чего-то в своей внешней жизни уходит вот на уровень такого внимания к работе собственного организма. При этом он как бы прав, ведь не зря в нашей культуре заболевание называется уважительной причиной. Ему можно. Поэтому он еще как бы и вне критики. Относиться к этому слишком критично или там шуточки шутить, ну, это как-то некрасиво, да, потому что речь ведь идет о здоровье. Такое вот поведение ухода, если угодно. Если не говорить о более серьезной патологии, о которой Владимир знает больше моего. На житейском уровне можно думать о том, от чего человек отворачивается, что он не готов принять, делать, решать как бы лицом к жизни.
Спасибо, Екатерина. И, Владимир, вопрос сразу к вам. Вот, скажем, такой пример. Достаточно молодая женщина, не болеющая ничем серьезным, постоянно ходит по поликлиникам. Постоянно проходят какие-то диспансеризации, у нее пол холодильника забита какими-то баночками с гомеопатией, она заваривает себе какие-то травы. Можно ли говорить о том, что это уже ваша пациентка такая?
Ну, я думаю, да. Безусловно, это психопатология, и в психопатологии существует особый термин – ипохондрия. Все, о чем вы говорите, укладывается в категорию ипохондрического расстройства. Раньше говорили об ипохондрическом развитии. Но вообще, надо сказать, что это не специфическая симптоматика. Целый ряд заболеваний может проявляться в виде ипохондрии. Та же депрессия, более тяжелые психические расстройства. И здесь, конечно, важно своевременно показать больную специалисту, психиатру, дабы принять правильное решение о лечении.
Владимир, скажите, а вот такие ситуации довольно часто встречаются в семьях потомственных врачей? Вот если есть в семье медик, то младшее поколение, они вот как-то с детства, мне кажется, приучаются к тому, что все время нужно лечиться от чего-то.
Вы знаете, это, по-моему, из разряда мифотворчества, вы меня простите. Вы знаете, все заканчивается на этапе третьего курса. У студентов-медиков есть болезни студентов третьего курса. Когда они проходят, начинают изучать клинические дисциплины, то практически любое заболевание они находят у себя. Но буквально через год-два от этого ничего не остается. Они сумеют как-то себя переоценить, переосмыслить. Так что нет, это, по-моему, превратная точка зрения.
Спасибо, мы примем еще звонок. Москва, Татьяна Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Будьте добры, какие вы дадите рекомендации образа жизни, если тяжелые психосоматические переживания, очень тяжелые, я даже не знаю, как их назвать словами, меняются на такие здоровые самоощущения, а, как говорится, посетить врача просто нет времени и, так сказать, определенные, как это, психологические сложности.
Татьяна Львовна, чуть-чуть подробнее, что значит тяжелые психосоматические переживания? Что вы имеете в виду?
Ну, жжение внутри. Вот. То есть, ну, человек 47 лет бросил курить и не курил. А сейчас у него бывает состояние здоровья, а бывает состояние сильного нездоровья. Ну, и силу возраста, и, как говорится, определенного образа жизни. Вот какой образ жизни вы порекомендуете в этой ситуации?
Спасибо, Татьяна Львовна. Владимир, вам звонок.
Вы знаете, я могу в первую очередь порекомендовать обратиться к врачу-специалисту, к психиатру, к психотерапевту, наконец, к психологу, которому бы вы могли изъяснить подробно все свои жалобы. Этой информации, которую вы изложили сейчас, явно недостаточно, чтобы дать какое-то радикальное решение. Конечно, нужно обследовать человека более подробно, более тщательно. Вот так.
Спасибо,
в первую очередь к врачу.
Спасибо, Владимир и Екатерина. Мне показалось, что женщина говорила не о себе, а о своем муже.
Мне тоже так показалось, но тем более мы не можем говорить о серьезных рекомендациях на основании столь скудной информации, да еще и в третьем лице. Очень хочется помочь своим близким, особенно хочется им помочь тогда, когда они категорически не хотят идти к тому самому врачу.
Да, боюсь, что дело здесь не в том, что нет времени, а в том, что сам мужчина не хочет идти к врачу.
Конечно.
Спасибо, Владимир, спасибо, Екатерина. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов после новостей «Время гостей».
Накануне Олимпийских игр в Турине будет отмечаться 50-летие первой олимпийской победы сборной СССР по хоккею в 1956 году. В программу «Время гостей» приглашены хоккеисты, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин. Возможно, по телефону к ним присоединится олимпийский чемпион 1956 года Виктор Шувалов. Ведет программу Владимир Бабурин.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов. Пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Рассматривается несколько версий произошедшего, основная — теракты. Взрывы произошли минувшим вечером в залах игровых автоматов. Два человека погибли, более 20 получили ранения. В Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала Ольгу Кирий во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. 7 августа прошлого года «Тойота», которой управлял Щербинский, столкнулась на трассе с губернаторским «Мерседесом». Помимо Евдокимова погибли его водитель и охранник. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, дает право спецслужбам, в частности, прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Расмуссен выразил глубокое сожаление, подчеркнув при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Международное агентство по атомной энергии продолжает обсуждать иранскую ядерную программу. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Москвич Николай Кузнецов в письме на наш сайт вспоминает формулу Гиппократа: «Все болезни от нервов и только некоторые от удовольствия». До начала 80-х годов, считает Николай, над этой формулой хихикали, пока не выяснилось, что психогенный фактор является одним из ведущих возникновения заболеваний. Так что не так глупы были древние, и не так уж мудры бывают наши современники, пишет Николай. О том, как связаны телесные болезни и душевные проблемы, сегодня говорят психолог Екатерина Михайлова и психиатр, доктор наук Владимир Калинин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Из Петербурга Сергей с нами на связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Вот вопрос, который вы рассматриваете, он, конечно, прямо зависит, вот, как посмотреть на человека. И, ну, надо видеть человека. Вот у меня интересный такой, так сказать, подход к этому. Вот смотрите, я очень много разглядывал архивных фотографий, так сказать, семейные архивы, знакомых и прочих. Вот, скажем, снимки, коллективные снимки, там, дореволюционные, сразу послереволюционные, дальше, там, 40-й год, вот мой тесть стал директором школы. Но у меня, извините, волосы дыбом становились, разглядывая снимок 40-го года. Вот у нас как-то будет в стране, вот как вы думаете, будет вот наоборот как-то вот этих физиономий ужасных, там, асимметричных, и вот как-то постепенно они у нас вернутся на круги своя или нет? Вот спасибо, если ответите.
Сергей, ну для меня очень странный ваш вопрос, потому что столько красивых лиц можно увидеть на фотографиях прежних лет, однако если кто-то готов из моих гостей прокомментировать вот такой взгляд... Екатерина, может, несколько слов?
Вы знаете, пожалуй, несколько слов я скажу, но скорее в порядке свободных ассоциаций, да, потому что вопрос о том, будет ли у нас красиво, да, мы решить, наверное, не можем. Бывает, что лица очень красивые, действительно, но только по прошествии 30 и больше лет, когда, ну, возникает вот эта историческая оптика такая, да, начинаешь видеть, например, насколько эти люди напряжены. И напряжение это бывает разное. Ну вот, например, совсем старые фотографии, особенно людей, которые редко снимались, крестьян, да, полны напряжения от ответственности момента. Очень статичный, очень серьезный, очень прямо в камеру, да, начало 20 века. А, скажем, в другие времена, особенно действительно на массовых фотографиях выпусков институтов, каких-то коллективов трудовых, вот это несчитываемое, наверное, этими людьми в этот момент напряжение действительно можно почувствовать. И, пожалуй, даже здесь есть связь с нашей темой. Вот когда приезжают люди после отпуска, особенно если они его проводили в туристическом каком-нибудь походе или где-нибудь за границей в какой-нибудь Северной Европе, да, первые несколько дней возвращения даже не к трудовой жизни, а просто вот в атмосферу, сразу показывают, как сильно мы напряжены в режиме существования в мегаполисе, и как трудно это напряжение надевать обратно, как броню. Но для того, чтобы оно ощутилось как напряжение, надо побывать в альтернативной среде какой-то, да, так сказать, снять эту броню. А точно так же есть масса факторов, аналогичных ему, которые мы носим, не ощущая, как кожу, как воздух, которым дышим. Вот эта некоторая сжатость такая внутренняя. Мы говорим, что да нет, все нормально. Но мы можем поставить вопрос еще по-другому. А мы можем себе позволить сказать по-другому? Ведь это наша единственная жизнь. Да? Хороша она или плоха, но к этим пластинам брони мы, в общем, более или менее адаптированы. Недоступность прямому наблюдению многих вещей, которые происходят с нашим телом и душой, в том числе можно увидеть на старых фотографиях, да, когда это другие люди. Можно считать непосредственно с себя, но когда возникает какая-то другая точка зрения на это.
Спасибо, Екатерина. Я попрошу немножко слушателей. Две москвички у нас на линии ждут очереди задать звонок. Чуть-чуть еще подождать, потому что у меня вот неожиданно возник такой вопрос к экспертам. Люди, которые увлекаются какими-то восточными религиями, философией восточной, часто говорят, там звучит какая-то фраза в компании, там у меня болит голова. А, значит, это проявление твоей агрессии на кого-то. Там болит желудок, значит, ты там испытываешь чувство вины. Вот, Владимир, может быть, вы скажете, вот может какая-то вот такая связь быть?
В определенной мере, да, определенные связи есть. У Юнга, известного психотерапевта, психиатра, есть такое положение, где он говорит, что мы часто приводим такие идиоматические выражения, которые, ну, отражают наше, как бы, соматическое состояние. Мы можем сказать, что меня тошнит вот от этой ситуации. Или «мне душно в этой атмосфере». Вот это ведь не что иное, как, скажем, выражение с помощью соматических терминов, тонких каких-то душевных состояний, переживаний. Но я вот усматриваю в этом только, так сказать, ассоциацию, параллель.
Спасибо, Владимир, Екатерина.
А мне кажется, эта история интересна не с точки зрения диагностики того, у кого болит голова, сколько с точки зрения диагностики того, кто говорит. Потому что вот некая попытка публично объяснить, что это такое с другим человеком, похоже, знаете, на некоторую там, борьбу за власть в этой компании. Да? Некое самоутверждение в ответ на невинную жалобу.
Похоже, потому что вот я сама была в такой ситуации, у меня просто болела голова, и никакой агрессии я ни по отношению никому не испытывала в этот момент. Но когда человек публично тебя фактически в этом обвиняет, ты начинаешь внутри себя копаться и думать, боже мой, может быть, я действительно скрыто агрессивна.
Ну, мне кажется, раздевать чужую душу так же неприлично, как раздевать чужое тело, если на это нет согласия того, кого раздевают.
Спасибо, Екатерина. Владимир, прошу.
Я еще хочу добавить. Вы знаете, где-то последние 15-20 лет очень модной в психосоматике стала теория, концепция алекситимии. Алекситимия – это дословно, если перевести, это неспособность понять эмоциональное состояние, аффективное состояние. И вот алекситимики, они действительно испытывают затруднения в трактовке тех или иных аффектов, тех или иных чувств, но у них начинает превалировать болевая алгическая симптоматика. В принципе, да, считается, что неспособность понять ту или иную тонкую эмоцию, аффект, приводит к сенсациям, к болевым феноменам. Так что в определенной мере здесь можно говорить об этом.
То есть правильно ли я вас поняла, что человек не очень богатый эмоционально может испытывать больше болезней?
Ну, примерно так.
То есть примерно так. Реализация чего-то изнутри
Безусловно.
Идет не через эмоции, а через здесь болевые ощущения.
Здесь все гораздо сложнее. Здесь нельзя сводить структуру алекситимика только к неспособности понимать эмоциональное состояние. Это все гораздо глубже и шире. Это особый когнитивный, познавательный, то есть стиль поведения в жизни. Для них характерно, вот, как говорят французские авторы, pensée operator, это мышление диспетчера, оператора. То есть мышление, направленное на сиюминутные, окружающие его индивида события. А, скажем, и в то же время обедненная способность к фантазиям, к мечтательности. Поэтому люди духовные, я могу сказать заранее, они, как правило, не алекситимики. Люди, которые склонны к фантазиям, к мечтаниям и так далее. Алекситимики – это люди, которые твердо стоят на земле на четырех ногах, но и они характеризуются вот обилием соматоформных явлений.
Спасибо, Владимир. Мы слушаем Марину из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу привести два случая из своей жизни, если можно.
Если только коротко, Марина.
Да, значит, первый случай, это, значит, родственница, ну, была здоровая, девушка вышла замуж, и сразу, да, вот родила ребенка, и в больнице после рождения тут же у нее начались проявляться признаки шизофрении. Вот. А второй, значит, когда после смерти моего сына, девочке было 6 лет, и сразу вот мы стали замечать, значит, проявление ожирения. И сейчас ей 22 года, вот до сих пор у нее это ожирение прогрессирует, и так вот она и с этой болезнью, и эта болезнь как бы, ну, несет за собой другие, как бы, вот болезни.
Спасибо, Марина. Мы сейчас примем сразу еще один звонок, а потом я попрошу экспертов прокомментировать сразу оба. Москва, Наталья Михайловна, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу поделиться своим опытом. Когда у меня неожиданно умерла мама, я заболела. У меня отнялись ноги. Я еле-еле передвигалась по комнате с двумя палками. Невропатолог ничего не нашел. Тогда я обратилась к психиатру. И он направил на курс аутотренинга. И через один месяц я опять стала совершенно здоровой. И еще один момент. У меня знакомые некоторые каждый вечер говорят: ой, я не сплю, у меня бессонница. И я им пытаюсь объяснить, что это аутотренинг наоборот. Вы внушаете себе. Ну вот, мне кажется, это очень хорошее подспорье для людей, переживших какую-то психическую травму.
Спасибо огромное вам за звонок. Итак, первый звонок. Там два случая было. Шизофрения, диагностированная после родов, и случай ожирения. Владимир, прошу.
Это довольно часто бывает, что шизофрения у женщин возникает в послеродовом периоде. Это такая расхожая ситуация. Ситуация драматическая, конечно. Все, что я могу сказать тут. Но я не вижу тут чего-то особенного. Это обычная для психиатра ситуация. Второй случай в отношении ожирения после родов. Ну, известно, что и беременность, и роды сопровождаются колоссальной гормональной перестройкой. И это приводит часто к сбою в регуляции обмена веществ. И за счет этого может возникнуть ожирение. Это вполне тоже естественно. То есть это не естественно, это часто бывает.
Собственно. Вообще, вот насколько удалось сегодня выяснить, все-таки избыточный вес и психика очень тесно связаны между собой.
Взаимосвязаны, безусловно.
И такая болезнь, как анорексия, то есть вот отсутствие чувства голода и исхудание до крайней степени, это ведь тоже на психике все завязано.
Да, безусловно, это психическое изначально заболевание. Это заболевание, которое поражает в основном девушек пубертатного возраста, то есть 14-15 лет. Часто у них это возникает в результате недовольства своей внешностью, фигурой, и они начинают садиться на жестокие совершенно диеты с клизмами, рвотами и так далее.
Нарушают себе цикл?
Да, безусловно. Цикл нарушается за счет снижения веса уже хотя бы, поэтому. И поэтому лечение этой патологии, нервной анорексии, это, в общем, довольно трудная задача. Но надо всегда иметь в виду, что нервная анорексия – это всего лишь синдром, который может быть при ряде заболеваний. А какое это заболевание, это уже дело врача, психиатра, психотерапевта.
Спасибо, Владимир. Я помню, что там наша слушательница немножко другую причину называла. Не после родов, там ожирение, по-моему, там трагедия в семье какая-то. Но, тем не менее, связь прямая, состояние психики и набора избыточного веса, в общем, она уже нами обсуждена сегодня в студии достаточно. Спасибо. Пришло время напомнить, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». О том, как влияет психика на физическое состояние человека, сегодня говорят психиатр Владимир Калинин и психолог Екатерина Михайлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И второй звонок нашей слушательницы касался момента, когда у женщины после смерти мамы отнялись ноги и помог аутотренинг. Екатерина, я знаю, что в Московском институте групповой и семейной терапии, в котором вы работаете, есть программы, обучающие человека, как ему лучше использовать самого себя, собственное тело и мозг, как сделать так, чтобы они жили в согласии. Я думаю, что, наверное, аутотренинг, можно его по-другому называть, но он в основе лежит.
Ну, безусловно, систем такой направленной саморегуляции довольно много, и не все они похожи на классический аутотренинг, аутогенную тренировку по Шульце. И действительно, такие программы у нас есть, только мне немножечко кажется неправильным слово «использовать себя», да, свое тело, свою душу. Кто, собственно говоря, использует, да, кто вот этот вот субъект. Ну, в каком-то смысле как раз все программы тренинговые или учебные для специалистов, ориентированные на психосоматическое здоровье, они исходят из того, что есть некое единство. Отношение к телу, как к машине, которая только на нас работает, это одна из установок, которая как раз и не дает услышать тихие, неболезненные, мирные, что называется, сигналы того, что мы немножко устали, немножко перенапряглись, ведем не тот образ жизни, который для нас хорош, и так далее. Когда мы не понимаем по-хорошему, оно заявляет в наших же интересах по-плохому, в виде каких-нибудь там боли радикулитных, да, ну, без физической травмы, или в виде чего-нибудь еще.
Ну, да? Вот даже артрит, оказывается,
ну,
может.
Ну, да. Так что все-таки это партнер скорее, а не собственность. Да, и с душой там, или с тем, что мы называем душой, отношения в идеале тоже партнерские. И она тоже не наша собственность, правда же?
Хотелось бы, конечно, хоть что-то в собственности иметь, или тело, или душу.
Лучше материальные объекты, находящиеся вне себя.
Спасибо, Екатерина. Еще один важный вопрос. Попрошу опять же слушателей подождать немножко на линии. Владимиру хочу задать. Недавнее исследование в Гарвардской медицинской школе, результаты которого опубликовали в журнале «Американская психологическая ассоциация предотвращения и лечения», показало, что не столько антидепрессанты как таковые, сколько вера пациентов, принимающих эти лекарства, в эффективность этих препаратов помогают людям преодолеть подавленное состояние. Доктор Калинин, что вы думаете о так называемом эффекте плацебо, когда людям вместо лекарства дают пустышку, и она работает, если люди в это верят?
Совершенно верно. Вы знаете, на долю плацебо-эффекта в структуре, скажем, эффекта терапевтического вообще антидепрессанта приходится порядка 40, а по некоторым данным даже до 80%. Здесь важно настроенность больного изначально, важно его желание лечиться и получить эффект. Но это, конечно, касается преимущественно так называемых пограничных случаев, то есть это такие легкие депрессивные состояния, невротические состояния, тревожные состояния, когда у больного есть критическое отношение к себе, к своему заболеванию, и самое главное, есть желание лечиться. И вот в этих случаях сработает практически любой препарат. Здесь важно то, что больной как бы уже заранее закодирован на эффект от этого препарата. Вот и почему, собственно, сейчас во всем мире применяется практика двойного слепого метода сравнения, когда ни врач, ни больной, ни исследователь, который проводят испытания, не знает, что получает больной, активный препарат или плацебо. И собственно, об эффективности препарата, непосредственной эффективности препарата, мы можем судить только после окончания исследования, когда из общей эффективности вычтем как бы долю эффекта плацебо. Так что плацебо-эффект играет, конечно, далеко не последнюю роль в лечении психических расстройств.
Спасибо, Владимир. Еще звонок примем. Москва, Тамара Васильевна, здравствуйте.
Алло, добрый день. Алло.
Слушаем
вы
вас.
Вы меня слушаете? Добрый день.
Да, мы слушаем вас.
У меня вопрос к психологу Екатерине. В вашей программе прозвучал случай насчет нейродермита, который возникал под обручальным кольцом у людей перед разводом. И он исчезал после того, как этот развод происходил. Понимаете, у меня вопрос к вам и аналогичная ситуация. То есть благополучная семья, ребенок учится на 6-м курсе медицинского института. И в этот год отец заболевает раком. Ребенок распределяется в ординатуру того учебного заведения, где лечится отец. Все было очень хорошо. И до прихода, до 1 сентября, дочь приходит 1 сентября в ординатуру, и вот до сего времени у нее жуткий нейродермит. То есть все это, ну, в общем, понимаете. Что делать в этом случае? Менять ординатуру? Или существует какой-то другой вариант, какая-то адаптация?
А отец девочки до сих пор лежит в этой больнице?
Да, да, да.
И девочка туда ходит на работу в
ординатуру? Да, и девочка туда ходит на работу. Или, может быть, у меня вопрос к вам, почему? Я хотела бы взять ваш телефон, раз как бы эта ситуация возможна. Изменена быть?
Пожалуйста, Екатерина.
Я, наверное, сказала бы, что роль человека, который проходит профессиональную подготовку, и роль дочери тяжело больного отца, это совершенно две разные роли. Да, иногда для того, чтобы быть ближе к заболевшим родственникам, мы пытаемся как-то их совместить и сочетать, если наши профессии это позволяют. Но само по себе соединение вот этих разных видений, разных обязанностей, разных чувств, это внутренний конфликт. Как профессионал, она должна понимать, знать, оказывать помощь и выключать личные чувства. Как дочь тяжко болеющего папы, она не может выключить личные чувства. И она не обязана знать и понимать. Это совсем другое. Я не знаю, как мудрее поступить в этом случае, но то, что внутренняя несовместимость, внутренний конфликт этих ролей может в том числе выражаться через какие-то состояния физические. Это, безусловно, так. Не знаю, что скажет доктор.
Еще одну секунду, Екатерина, я вам задам вопрос и Владимиру передам микрофон. Но ведь может же быть такое, что этот нейродермит, это заболевание явно на нервной почве, оно вызвано просто тяжелой болезнью папы и переживанием дочери уже по поводу этой болезни и никак не связано с ее приходами в этот стационар.
А тогда почему 1 сентября с началом, собственно говоря, учебного года и необходимости посещать это место именно как...
ординатора.
Да, вы правы. Владимир, прошу.
Вы знаете, я полностью согласен с Катериной. Я думаю, что девочке не надо бросать ординатуру, а девочке надо снова обратиться к психотерапевту, психологу, который им помог бы ей разъяснить вот эту сложную ситуацию. Вот помог бы понять механизмы возникновения этого нейродермита вот именно в том ракурсе, о котором говорила только что Екатерина.
Не говоря уже о том, что если молодая девушка брусит ординатуру,
да, это
ощущение,
катастрофа.
Конечно, это ухудшит ситуацию, а не улучшит.
Безусловно. Так что ни в коем случае бросать нельзя.
Спасибо. Еще звонки примем. Николай из Тамбова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вы очень интересные вещи говорите, но вот у меня есть такой очень интересный вопрос. Я не помню точно, либо это BBC было, либо это была «Свобода». Но по одним очень интересным экспериментам, которые проводились в одном онкологическом диспансере, это совершенно недавно было, было доказано, что никакого абсолютного влияния на возникновение раковых заболеваний, состояние нервного состояния, вот нервные болезни, они, в общем-то, не влияют абсолютно.
Спасибо, Николай. Поняли вопрос. Владимир, что вы думаете по этому поводу?
Да, безусловно. Я могу с вами в чем-то согласиться, могу и не согласиться. Принимая вашу точку зрения, я хочу вам в некотором роде возразить тем, что я знаю много случаев, когда у онкологически больных наступление смерти ускорялось в результате неблагоприятной психотравмирующей стрессовой ситуации. Поэтому сбрасывать со счетов психогенный стрессовый фактор – в онкологии ни в коем случае нельзя.
Я думаю, что наш слушатель немножко о другом говорил.
Да.
Может ли рак быть вызван
нервным
стрессом?
Безусловно, я с ним согласен. Однозначно связать со стрессом рак нельзя.
Спасибо, Владимир. Еще звонок. Москва, Иван на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать гостям передачи следующий вопрос. Почему при сильнейших нервных потрясениях человек может постареть буквально в одну ночь, буквально на десятилетия? И тот случай, когда человек влюбляется, как правило, если партнер более молодой, то, наоборот, наблюдаются следы внешнего омоложения.
Спасибо вам за вопрос, он очень хороший, кто готов отвечать?
Давайте
Екатерина,
начнем
прошу.
С физиологической стороны. Нет, пожалуйста, доктора, вперед.
Хорошо.
То, о чем вы говорите, также хорошо известно медикам. В принципе, любое потрясение приводит к колоссальным нейроэндокринным сдвигам в деятельности организма систем. И, естественно, эти сдвиги... кстати, стресс бывает и положительный, и отрицательный. Первый ваш пример – это отрицательного стресса, второй – положительного. Положительный стресс всегда благотворно влияет на деятельность органов и систем, и поэтому очень важно человеку вовремя, скажем, влюбиться, я вас понимаю, и в этот период, как правило, все хорошо получается, он не только хорошеет, молодеет, у него прекрасно проходит работа, у него все получается прекрасно, ну а неблагоприятных стрессов, их, конечно, надо по мере возможности избегать.
Спасибо, Владимир, Екатерина.
А я процитирую свою покойную бабушку. Она говорила, что если женщина выходит замуж за человека старше себя, как это было принято, на 10-15 лет, она тем самым и состаривает себя на эти 10-15 лет. А муж, как тебе сказать, Катенька, чуть-чуть помоложе, он молодит. То есть с точки зрения не физиологической, а какой-то другой, с человеком, с которым близкий контакт, возникает некоторая идентификация и в плане возраста тоже, что отражается и на внешнем виде, и, возможно, и на работе внутренних органов.
Спасибо, Екатерина. Спасибо, Владимир. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Наше тело и психика связаны теснейшим образом. Мы можем надумать себе болезни, вызвать их, усилить их течение или даже остановить. Наверное, главное отличие человека от животного – способность заглянуть в себя, проанализировать собственную жизнь и собственное состояние души и перебросить мостик между физическим и моральным состоянием. Я благодарю за участие в программе психиатра Владимира Калинина и психолога Екатерину Михайлову. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Расшифровку этой программы в ближайшее время вы можете найти на нашем сайте «Свобода Ньюс». Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска. Выдающийся режиссер Роберт Стурау поставил новый спектакль и рассказывает о нем. 10 февраля, в день рождения драматурга Александра Володина, в Петербурге будет представлена вторая книга воспоминаний о Володине. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».